говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, братья и сестры, сегодня с огромной радостью я приветствую в студии радио «Радонеж» наших дорогих гостей. Это Александр Сергеевич Марусев, исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России, Анастасия Юрьевна Дунаева, дочь композитора Юрия Дунаева, кандидат исторических наук, и Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, главный библиотекарь библиотеки имени Николая Федоровича Федорова. А собрались мы сегодня с тем, чтобы поговорить, послушать, обсудить и подумать, наверное, в широком смысле над музыкальным наследием выдающегося русского композитора Юрия Александровича Дунаева, который, я бы сказал, безвременно, но у Господа время свое, оставил нас здесь, на земле, но он оставил нас со своим богатейшим музыкальным наследием. Это не просто композитор, это самородок своего рода, потому что таких людей русская земля периодически рождает и рождала, и, будем надеяться, будет рождать в будущем. Человек, который отождествлял, как мне кажется, свою музыку именно с характером России, с какими-то глубинными течениями, которые свойственны только русской природе, русскому быту, русскому самосознанию. Это надо слушать, нужно вникать в это и, самое главное, популяризировать, чем мы сегодня пытаемся заниматься. И самое приятное, что сегодня мы говорим непосредственно с дочерью композитора Анастасией Дунаевой, которая сама расскажет об отце, наверное, как никто лучше.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рада сегодня прямому диалогу с вами. Спасибо большое, Николай, за эту передачу. Действительно, Юрий Александрович Дунаев – это композитор, который прошел большой жизненный путь. Он родился в 1937 году, год знаменательный, но и очень печальный в нашей истории, год политического террора, пика, репрессий. Вот, соответственно, детство его пришлось на период, связанный с Великой Отечественной войной. Он был совсем маленький, но он мне рассказывал, что первые его воспоминания – это именно начало Великой Отечественной войны, когда он себя помнил, и вот он услышал, что началась война. Он потерял мать во время войны, отец много работал, он был авиаконструктором. И его крестная мать, родная тетя Евгения Андреевна Блинкова, которая жила в Астрахани, взяла его в свою семью. У нее не было детей, но ее супруг Филипп Петрович Блинков с радостью тоже согласился взять племянника. И родившись в Новосибирске в 1937 году, Юрий Дунаев, вот в возрасте где-то 7 лет, оказался в древнем русском городе Астрахани. Астрахань – это переплетение караванных путей. Это такая вот шелковая нить, которая связывает Европу и Азию. И, конечно, это край богатейшей природы. Это Волга, прежде всего. Это великая русская река Волга, на которой возрастал Юрий Дунаев. И я должна сказать, что, конечно, он с детства был ребенок уже с музыкальными способностями, которые как-то вот естественно увидели Филипп Петрович и Евгения Андреевна. Сначала на барахолке купили ему трофейный аккордеон немецкий. Он пошел в музыкальную школу номер 1 города Астрахани. И здесь его учителем стал Александр Васильевич Фролов, основатель школы баяна в Астрахани, фронтовик, прошедший Сталинград. Понимаете, вот эта тема войны, она с детства была уже в сознании мальчика, потому что его учил ветеран войны. В самой горячей точке он был в Сталинградской битве. Вот он был тем человеком, который поставил его руки на аккордеон. Но мальчик был такой талантливый, что он и скрипку освоил. Тоже у него была маленькая трофейная скрипочка. Конечно, фортепиано. Его учителями были такие известные педагоги Астрахани, как Николай Яковлевич Фурер по фортепиано, Гаврила Семенович Цихенштейн. Всех их Юрий Дунаев всегда чтил и рассказывал о них. Свое образование он продолжил в музыкальном училище имени Мусоргского в городе Астрахани. Закончил как пианист, но он уже тогда сочинял, ему хотелось учиться. И он стремился в Москву, всегда стремился в Москву. И в конечном итоге вот сначала немножко в училище при консерватории попробовал учиться, там у него заболела рука, а потом поступил в училище при Московском государственном педагогическом институте имени Гнесиных. И вот так ему повезло, это и училище, и институт стали его родные места. Это действительно для него был дом. Вот. И здесь его учителем стал выдающийся советский композитор, лауреат сталинских премий, заслуженный деятель искусств России Николай Иванович Пейко. Николай Иванович Пейко – это уже признанный классик, автор многих сочинений, партитур, и он вел большую педагогическую деятельность, воспитал серьезных музыкантов. Это тоже был великий учитель Юрия Дунаева. И я хочу сказать, что вот родился он в такое суровое время, а возрастал как композитор он в период оттепели. Потому что как раз вот эти конец 50-х, начало 60-х, это когда наступило какое-то отдохновение, надежда, и в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Вот эта наша великая победа воплотилась уже в созидательном труде и в подвиге советского народа тогда. Вот, ну, это, конечно, и русский народ, и все народы России объединенно вывели человека в космос. То есть это, конечно, было счастье. И композитор вот на этом фоне, он формировался, понимаете. Вот первое, я вот сейчас смотрю его список сочинений, не всегда совпадает год с опусом, потому что он считал первым своим сочинением, опус 1, увертюру для симфонического оркестра. Он посвятил ее Филиппу Петровичу Блинкову, то есть тому человеку, который, собственно, его вырастил и начал воспитывать как музыканта. Но посвятил он сочинение именно Юрию Алексеевичу Гагарину. Это сочинение 63-го года. Но еще до этого было написано такое сочинение для фортепиано, сюита акварели. И вот, мне кажется, акварели – это то сочинение, которое говорит об оттепели в стране. Потому что акварели – это, во-первых, водные краски, это очень нежная работа, потому что акварели – это и краска, и работа, выполненная этой краской. И вот мы видим там, в этой сюите, различные состояния воды в природе. Как будто композитор увидел какие-то картинки и озвучил их, понимаете. Это вот река подо льдом. Река подо льдом, она спит, она вся скована, и кажется, она мертва. А там внутри идет какая-то мысль, мысль, мысль. Потом лесной ручей, он журчит, понимаете. Но вот эта вода, ведь оттепель – это тоже вода. По сути, вода начинает как-то проявляться, да, из снега, из льда, из капели. И вот следующая пьеса «Звонкая капель», она стучит, стучит прямо по лужам. Летний дождь стучит по крыше. То есть это все вот это такой поток, который действительно, это оттепель реально. Но и в то же время здесь и весенний гомон, весна, это хор птиц изображает композитор. Это вот первое его сочинение. Ну и, конечно, здесь уже появляются программные такие вот нотки. Очень важно, что первая пьеса из этой сюиты называется «Навеянная былиной». То есть это уже наша история, да, что в этой природе происходит, к чему она вся, да. То есть былина – это уже какие-то богатырские образы, это и подвиг. Такое размышление композитору, ему всего 21 год. И второй очень интересный эпизод сюиты – это древний замок. Вот он появляется в лесу, и что это? Это колдун какой-то, или, может быть, там рыцарь. Но здесь какая-то ассоциация с западной культурой возникает, да, и некая такая, может быть, даже, ну, некоторая настороженность. То есть вот, может быть, какая-то некоторая оппозиция даже. Это вот такой вот юношеская его музыка. И, конечно, что я хочу сказать, Гагарин, да, тема космоса, это как бы сразу высшая точка. Конечно, Юрий Александрович был ровесник Гагарина почти, да, у них там буквально 3 года, что ли, разница. Он сам Юрий, он конечно, это все чувствовал. И эта увертюра пользовалась большой популярностью. Она звучала по радио, и даже ее исполняли, когда прилетали космонавты на Землю.
Мы сможем сейчас включить?
Да, можно послушать увертюру, да.
Я только 2 слова. Именно тот учитель Юрия Дунаева, Николай Пейко, слушая музыку своего ученика, — воскликнул Юра. «Я думал, что русская классическая музыка закончила свое существование. Но в вашем творчестве она продолжает жить. Я думаю, это очень высокая оценка».
Вы знаете, да, сейчас вот вышел журнал «Ученые записки Российской академии музыки», в котором музыковед Мария Щеславская, анализируя творчество Юрия Дунаева, приходит к выводу, что действительно классическая традиция с какими-то нотами современности, с особыми гармоническими какими-то там отклонениями, но она вот сохраняется, понимаете, в ее сочинениях четкая структурированная классическая форма. Поэтому, да, я думаю, в увертюре это хорошо прозвучит, вот это новые какие-то веяния времени. Конечно, он, это 20 век, он наложил отпечаток, понимаете, таких ведь ужасов не было. Это все в сознании композитора откладывается, он все слышит. Прозвучала увертюра для симфонического оркестра в исполнении оперно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Юрий Аронович. Фондовая запись. Дорогие друзья, я хочу сказать, что образ Юрия Алексеевича Гагарина вот стал такой путеводной звездой, что ли, для Дунаева, потому что 1973 году он, сотрудничая с поэтом Игорем Ивановичем Кобзевым, задумал написать былину о Святогоре. Игорь Иванович тогда много занимался темой «Слова о полку Игореве», делал переводы, и он написал классическую былину, то есть переложил известный сюжет, когда Святогор, богатырь с огромной силой физической, который должен был совершить какой-то подвиг, решил ни много ни мало поднять землю. И вот он долго думал, как это сделать, вдруг появилось какое-то кольцо, и он понял, что вот он должен здесь поднять землю, но как это сделать? Он стал тянуть, и в результате он сам себя загнал в эту землю, которую он хотел поднять. То есть, по сути, вот такой эгоцентричный подвиг достаточно, самоутверждающий подвиг привел его к гибели. Вот, эта трагическая история, конечно, она была не совсем по душе Юрию Александровичу, потому что, вот как я сказала, он возрастал на солнце Астрахани, на Волге, и у него очень сильное жизнеутверждающее начало было с детства, музыка его жизнеутверждающая. Он, конечно, не мог согласиться с таким сюжетом, как-то попросил все-таки его видоизменить. Поэт пошел ему навстречу. Я вот не знаю, чья была эта идея, но это, мне кажется, удивительная находка поэта Игоря Ивановича Кобзева, который вдруг понял, что Юрий Алексеевич Гагарин в наше время – это тоже тот самый богатырь. И, в общем-то, где-то внешнее облачение космонавта действительно оно похоже. И шлем, и комбинезон. Да, как это специальная форма космонавта, так же, как и богатырь имеет свою специальную форму, латы, меч, да, шлем. И вот Юрий Гагарин вышел в космос. Да, он преодолел земное притяжение. То есть, если символически говорить, поэтически это осмысливать, то он поднял землю, да, он вышел за пределы земного притяжения, обогнул землю, всю ее увидел, то есть он как бы, да, завладел землей, увидев ее из космоса. И получилось такое удивительное произведение, былина о Святогоре, связанная с Юрием Гагарином. Но, что интересно, в ней не только богатырь Святогоры и богатырь Гагарин, в ней еще третий богатырь, а это советский народ. И Юрий Дунаев так выстраивает произведение, что начинает его солист, начинает в миноре, в минорной тональности, который как раз говорит вот об этом замысле бесперспективном, но который занимает все мысли Святогора. И вот он идет, бредет, мать сырая, земля колыхается, уже как бы все понимают, что это затея трагичная, да. И вдруг вот мажорный субдоминанта появляется. И появляется Гагарин, да, но он появляется на фоне хора. Гагарина сопровождает хор, это символ советского народа тогда. Конечно, народ назывался советский, но Юрий Дунаев, вот эти две точки истории, которые поэт обозначил ему, да, это начало нашей истории, еще дохристианский даже период, эпос, былины, и выше ее пик на тот момент, это Гагарин, выход в космос, он музыкально это осмысливает как православную какую-то историю, понимаете? Потому что Гагарин, он смерть Святогора как бы преодолевает. Он смерть эту закрывает. И здесь, по сути, такое пасхальное начало возникает. Вот эта соборность, это всеобщее дело, общее дело людей. Ведь это была огромная радость всего народа. Люди вышли на улицы, люди ликовали. Даже более того, я скажу, Гагарин, он же объединил весь мир. Вот эта вот утепель, она пошла на мир, и весь мир ликовал. Его же везде просто носили на руках. Получилось так, что вначале запись не удалась, а потом Юрий Дунаев ввел колокольный звон в это произведение. Получилось, вот на мой взгляд, пасхальное торжество, которое не давало покоя советским чиновникам.
Я скажу, наверное, крамольную мысль, но вот слушая сейчас Анастасию, мне показалось, что здесь и богословский некий аспект. Человек стряхнул с себя оковы земли, и волей или неволей советский народ, тогда советский, сейчас да, в кавычках да, берем, да. Он понял, что здесь совершено некое духовное преодоление.
Совершенно наша, верно, сказать, да.
Земляная мы природа побеждена.
Восстали, да. Наверное, это все чувствовали, вот насколько этот террор пытался уничтожить, все-таки уничтожали священники, целенаправленно расстреливались, мы знаем Бутовский полигон. А тем не менее, вот это в душе все проявилось. Хотя нельзя было говорить о христианстве, А вот средства музыки, понимаете, вот так же, как вода, вот она вот оттепель звучит и все звенит, так же, как здесь колокола, музыкальные средства обозначили эту вот пасхальную радость, по сути.
Настоящее полудье воскресенье. Mm-hmm.
Да? Ну и надо сказать, что ведь и полетел Юрий Гагарин на пасхальной седмице. Это же 12 апреля 61 года, это была пасхальная седмица, так что это действительно была Пасха. Это было такое вселенское ликование.
Ну, и вообще, кстати, апреля день лествичника.
Да, Иоанна
Лествичника.
Да. Удивительно, как мало об этом кто знает, да. Ну вот видите, какие факты, дорогие радиослушатели. А я только вставлю маленький еще фрагмент. Это вспоминают люди, которые присутствовали, посещая церковный археологический кабинет Московской духовной академии. Юрий Алексеевич Гагарин в числе одной из делегаций увидел. У нас есть такая экспозиция, там маленький храм Христа Спасителя в разрезе, тогда он был уничтожен, и якобы, как говорят очевидцы, я не знаю, насколько проверена это легенда или правда, он был поражен красотой и внутреннего убранства, и вообще вот этим храмом, может быть, он не знал о том, что храм был взорван, и узнав историю, он настаивал на том, что вот эту красоту необходимо будет воссоздать.
Но он выступил с речью. То есть это абсолютная как бы реальность.
Александр Сергеевич, да, он специалист по истории космонавтики и знает это очень хорошо.
Ну, мы сейчас говорим о Юрии Александровиче Дунаеве, да, и вот уже здесь начали говорить о его «Былине Святогория», произведении с невероятной мощи, потрясающем произведении. Я, когда его услышал, естественно, что, так сказать, оно меня зацепило. И мы вот несколько последних лет близко дружили с Юрием Александровичем. И на самом деле у произведения очень, ну, непростая судьба. С одной стороны, оно действительно останется в музыкальной культуре нашей страны, мировой музыкальной культуре. Все-таки, ну, многие люди обращались, так сказать, к теме космоса в 60-70-х годов, но действительно удачных. Да, их не так много. Мы знаем, так сказать, вот цикл Пахмутовой, вот эта замечательная, так сказать, баллада о Святогории Юрия Дунаева, еще, может быть, так сказать, несколько произведений. Но вот это все-таки, так сказать, считанные вещи, и произведения, рожденные в это время, ну, они имеют какую-то, так сказать, особую ценность, потому что они ближе всего, так сказать, находятся к этому, ну, удивительному событию, да, когда человечество поднялось, да, с Земли и, так сказать, вышло в мировое пространство, так сказать, Вселенной. Юрий Александрович рассказывал, что это произведение должно было в 81-м году исполняться на торжествах советского космоса. То есть к нему после Олимпиады, которая прошла в 80-х годах, подошли люди и сказали, что давайте мы планируем большие торжества на 20-летие полеты Юрия Алексеевича Гагарина, которые пройдут на Красной площади, и ваше произведение там прозвучит. Ну вот, к огромному сожалению, вот эти, так сказать, торжества не случились. Это загадочная история. Ну, то ли там был съезд, то ли, так сказать, праздновали 75-летие, значит. То есть были другие вещи, которые перебили вот это празднование.
Просто там была все-таки еще причина в том, что председатель гостелерадио Сергей Лапин выступил против этого произведения. И папа вступил с ним в переписку. Он всегда очень дотошно все выяснял. Вот. Ему написал Лапин: идеи социалистического патриотизма не могут быть выражены жанром былины. Понимаете, при этом же речь не шла о художественных особенностях произведения, да, вот об идеологии.
Давайте мы еще раз напомним, какой это был год.
Скорее всего, да, Лапин пришел в 78-м году, вот 81-й год, это как раз
нет,
его время.
Нет, вот, это примерно в конце 70-х, да, уже они, да, начали говорить, да, о записи.
Ну да, но запись-то случилась вопреки Лапину. Просто вот такой удивительный человек, редактор народной редакции гостелерадио Владимир Карасев, в момент, когда Лапин был в Германии, пошел на такое, в общем-то, может быть, даже нарушение должностное.
Я бы сказала, должностное преступление.
Ну вот, я не хочу, да, но...
Сохранило это,
понимаете, он позвонил и сказал папе, давай запишем быстрее Святогора. И они сделали это с оркестром народных инструментов, академическим народным оркестром гостелерадио под руководством народного артиста Николая Некрасова. То есть это лучший оркестр и лучший певец, солист Большого театра, заслуженный артист России, бас Анатолий Бабыкин, и хор гостелерадио, академический хор под управлением Клавдии Птицы. И эта запись вошла в фонд, но она сразу легла на полку, и больше нигде она не была востребована.
Понимаете? Она сейчас доступна?
Она доступна, да, она есть, безусловно.
И Юрий Александрович говорил, что она вызрела.
Да, вы знаете, он очень переживал, потому что он работал с оркестром «Баян», это известный оркестр, которым руководил Николай Полетаев, народный артист СССР. И он осуществил премьеру этого сочинения. А потом, когда ему сказали с Некрасовым, то вот папа очень переживал, как же он вот не с Баяном, а с Некрасовым. И он говорит, что ты, это будет очень хорошая запись, но надо или не будет никакой. И вот он, скрипя сердце, сделал это. Но к этому моменту, вот именно к этой фондовой записи, появились уже в партитуре колокольные партия колоколов. Вот, поэтому это дозревшее такое вот сочинение. Но оно пока, к сожалению, не работает. Вот как говорит Александр Сергеевич, оно должно заработать.
Оно должно заработать.
Но все-таки как чувствовали наши вот эти вот партийные функционеры, я не побоюсь этого слова.
Ну, Ларин, это отдельная история.
На духовном уровне чувствовали опасность все-таки православного какого-то звучания. И это еще раз подтверждает слова одного из наших авторов, протоиерея Владимира Соколова, который говорил, что он, так сказать, освежал эту мысль святых отцов, что страсти – это всего лишь неовеществленные добродетели. Если человек имеет страсти в положительном смысле, а русский человек глубинно обладает вот этими страстями, либо так, либо так, у нас нет серого, либо черное, либо белое, видимо, понимая правду какую-то исконную, да, вот так и боролись с нашей церковью, с религией, потому что атеисты, они же были воинствующие атеисты, это не те люди, которые не верили в Бога. Они старались бороться с Богом. То есть здесь был шаг до настоящей веры. Они не были прохладными, как говорит Священное Писание.
Да.
обедал в сказках, в земле увяз, богатырь от надрыва тяжелого. И поднять рукой тяготы земной не сбылась мечта Святогорова. А ведь мы смогли скинуть груз земли, нам победа борьбою подарена. Слава тебе!
Сейчас прозвучало произведение «Былина о Святогоре». Композитор Юрий Дунаев, стихи Игоря Кобзева. Исполняет заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Бабыкин, академический большой хор Гостелерадио СССР, академический оркестр русских народных инструментов Гостелерадио СССР, дирижер, народный артист СССР Николай Некрасов.
Я считаю, что это произведение, конечно, так сказать, обязательно должно прозвучать на Красной площади. И обязательно 12 апреля должен стать нашим, ну, великим национальным праздником, потому что я считаю, что это день, который, ну, практически равен 9, так сказать, мая, только 9 мая – это праздник наших отцов, дедов, такой фундаментальной, да, так сказать, победы в войне. А это победы мирные, когда, так сказать, люди объединились, и инженеры, и педагоги, и конструктора, авиаторы, да, и весь вообще, так сказать, весь советский народ объединился и смог сделать удивительную вещь, которую до этого никто никогда не делал. И из человечества разумного, да, человечество стало космическим. Если мы будем вспоминать когда-то о 20 веке, да, то в первую очередь, конечно, весь мир будет вспоминать именно вот этот, так сказать, переход от человечества, так сказать, Земли к человечеству, так сказать, более широкому, человечеству вселенскому. Здесь, конечно, произведение Юрия Александровича Дунаева нам в помощь всем, потому что, ну, оно действительно, так сказать, мощное, духоподъемное, и оно раскрывает эту тему как нельзя, так сказать, лучше.
А я думаю, что это еще и очень полезно для подрастающего поколения, потому что вот у Александра Сергеевича былина звучала на фестивале «Пора в космос»,
да, на ВДНХ,
где юные космонавты, совсем еще дети, вот они напитываются серьезными вещами, серьезным духом, и прекрасно они все это понимают. Кажется, дети не понимают, они на самом деле, если что-то не понимают, то прекрасно чувствуют.
Ну вот у нас в следующем году как раз 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, вот. И я думаю, что былина должна работать. Ну, мы будем ее продвигать.
Я думаю, что на радио «Радонеж» мы можем сделать опережающее. Да. Включить несколько раз сочинение Юрия Александровича, и в том числе эту былину. Потому что я вчера, когда знакомился со статьей о его творчестве, вот Анастасия Георгиевна мне любезно переслала ссылочку, я был просто, честно говоря, потрясен обилием жанров, обилием направлений, которые он изучал и воплощал в своем творчестве. И так мало знать о своем гениальном современнике, о человеке с такими дарованиями, который оставил нам это наследие, я повторюсь. Я вот читал вчера как раз одну из заметок нашего замечательного Владимира Солоухина. Эти вещи, наверное, должны стать для нас какими-то хрестоматийными.
Мы должны Оно знать. Должно занять конечно, место, которое конечно. Должно занимать.
Я думаю, что не случайно осуществилась эта прекрасная запись. Вот, конечно, там советский народ, но народ наш российский, он остается. Вот, может быть,
он тогда был более российским.
Да,
еще.
Может быть, даже вы правы. Да. Это великий народ, российский народ, наш народ молодеческий. Но это все люди России.
Понимаете? У всех жила надежда на возрождение невидимого Китежа. Все-таки Россия.
Да, 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 да.
Ведь полет Гагарина – это не только наши заслуги вот тех людей, которых вы перечислили, Александр Сергеевич. Это на самом деле гордость за страну, потому что Россия действительно сделала вот это.
Ну, Юрий Александрович Дунаев в одной из своих статей он вспоминал слова композитора Сергея Рахманинова, который говорил, что поэзия – родная сестра музыки. А Юрий Александрович добавлял к этому, что философия – тоже родная сестра музыки. И надо сказать, что Юрий Александрович, он действительно соединил в себе вот такую огромную чуткость действительно вот к музыке, к музыкальным темам и сюжетам. Причем вырастает он, конечно, из русской классики. Он долгие годы был в музыкальной секции ВАПИ, где они возрождали русскую музыку. В частности, скажем, подлинные либретто оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» и так далее. Потом устраивали духовные концерты русской музыки. Вот его всегда интересовала и русская поэзия, в которой бились вот эти вечные вопросы человеческого существования. Этот пушкинский вопрос «Жизнь, зачем ты мне дана?». И, конечно, философия. Он вот говорил о том, что одним из его учителей философии был профессор Московского университета Дмитрий Иванович Киреев, философ-логик. А в 80-е годы, вот уже в эпоху перестройки, он пришел в философский семинар, посвященный замечательному российскому философу, одному из родоначальников русской христианской философии Николаю Федоровичу Федорову, который вела как раз Светлана Григорьевна Семенова, вот моя мама, человек, который вернул наследие Федорова отечественную культуру. Но ведь именно Федоров как раз вбросил в духовную почву России вот эти зерна космической мечты. Он воспринимал вот это, так сказать, то, что человек, как он говорил, труд человека не должен ограничиваться пределами Земли, он воспринимал это как задание, как исполнение божественной заповеди обладание землей и вообще вселенной. Когда человек, он добрый хозяин на планете Земля, а не вор и разбойник, который там с заднего хода заходит унести побольше чужого добра. Вот это ощущение религиозной ответственности человека, да, который сотрудник, соработник Бога вот в деле возделывания и преображения мира, вот это было у Федорова. И это, собственно, как бы стало основанием вот этого космического проекта России, потому что Федоров был учитель Константина Циолковского, который проходил свой университет самообразования в библиотеке Румянского музея. И именно Федоров, откликаясь на вот это духовное вопрошание Гоголя, помните, там в «Мертвых душах» «Русь, Русь, что пророчит сей необъятный простор», здесь ли не родиться богатырю вот тому самому, если есть где разгуляться и пройти Симон, говорит, «Ширь русской земли способствует созданию богатырских характеров. Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига». Вот Федоров, он как раз как бы стремится переключить вот эту активность русского человека, который действительно очень широк, вот, который может уйти и в разбой, но может выйти и в творчество, в освоение новых земель, понимаете, новых территорий, в подвиг. Вот переключить эту активность на созидание. И действительно Юрий Гагарин, он вот первый космонавт планеты Земля. Поэтому вот этот приход Юрия Александровича, действительно, вот наш философский семинар тоже был глубоко не случайен. И он очень много определил в его зрелом творчестве. Потому что интерес к русской литературе, как соработнице русской философии, в которой бились вот эти вечные вопросы о мире, человеке, о жизни, смерти, бессмертии, о Боге, Вселенной, вот они Юрия Александровича волновали. И он, собственно, создает цикл произведений на стихи Ломоносова, на Державинскую оду «Бог», который начинается с гимна Богу, а заканчивается гимном человеку, который стоит так поставлен творцом в центре миров, как вот эта зиждительная связь миров. Я думаю, что это одна из величайших составляющих вот творческой работы Юрия Дунаева, и, конечно, мы должны сейчас это услышать.
Oh,
дорогие друзья, сейчас вы слушали фрагменты из вокально-хорового цикла «Восторг внезапный ум пленил» на стихи Михаила Васильевича Ломоносова. Прозвучало вечернее размышление о Божьем величии, разговор с Анакреоном. Это сочинение исполнялось на 30-м Московском фестивале «Московская осень» в 2008 году в исполнении Государственного академического Московского областного хора под управлением народного артиста России Андрея Кожевникова. Солисты Александр Чистяков и Анатолий Никольский. Партию фортепиано исполняла Элина Черчесова.
Вот если мы будем слушать «Вечерние размышления о Божьем величии», вот как раз вот эта космическая тема русской поэзии, она, конечно, особенно волновала Юрия Александровича Дунаева. И надо сказать, что как раз вот в поэзии 18-го, начала 19 века, особенно эти космические мотивы были сильны, причем они питались как раз вдохновенным космизмом Ветхого Завета. Как вы помните, где там Бог, так сказать, основал землю на водах, да? Там есть вот это космическое дыхание, вселенское дыхание. И не случайно русские поэты 18 века, они очень много перелагают псалмы, они перелагают вообще тексты Ветхого Завета и Нового Завета. И вот Ломоносов, который, ну, действительно уникальный, конечно, мы его называем первокосмистом, мальчик из крестьянской деревни, да, из архангельской деревни, который явил такое богатство творческих дарований, показал, чем может быть человек. Потому что он и писатель, он и поэт, он создатель Академии наук, он ученый, да, он философ и так далее. И вот он пишет свое утреннее и вечернее размышление о Божьем величии, где он ставит человека как бы созерцателем этой бездны миров. Созерцателем открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет бездни дна. А дальше он пишет свое программное письмо о пользе стекла, где он говорит о человеке как деятеле в мироздании. Причем он очень интересно там определяет науку. Когда он говорит о том, что научное знание, вообще познание мира и действие в нем, это совсем не бобокопротивное дело. Он там очень резко иронизирует над фарисеями, которые как бы закрыли звездный мир для человека под видом ложного почтения богов. А на самом деле человек должен познавать этот мир, и он говорит о том, что раскрывая этот мир, открывая его себе, изобретая умные, так сказать, помощники в виде телескопа и микроскопа, проникая вглубь Вселенной и вглубь вещества, человек познает мудрое устройство мира. Богатство этого мира, который сотворен Творцом. И тем самым он прославляет Творца. И вот это делает Ломоносов. И это очень хорошо чувствует Юрий Александрович Дунаев. Поэтому, конечно, этот цикл о Ломоносове – это такой по-настоящему религиозный цикл о человеке как сотворце и соработнике Бога в мироздании. В этом смысле это, конечно, если хотите, такое художественное богословие.
Я хочу сказать, что это, конечно, и тема России, да, потому что строилась империя. И Ломоносов – это человек, который пришел в Москву, сам себя выстроил и возвеличил русскую науку. И он, конечно, говорит, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов российская земля рождать. Вот, в этом смысле это тоже утверждение нашей Родины. И я хочу добавить, что Юрий Дунаев говорил, для меня фигура Ломоносова – святая фигура. Вот это вот как раз дополняя Анастасию Георгиевну. Чем больше я погружаюсь в его творчество, тем больше испытываю любовь, уважение, даже преклонение перед ним.
И вот надо, конечно, понимать, что вот эта вторая половина 80-х годов, 1988 год, да, мы празднуем тысячелетие крещения Руси. И это, конечно, был пик вообще возрождения русской духовной традиции, христианской традиции и философии, потому что начинается издание трудов русских религиозных философов. И в литературе, потому что возвращаются вот эти задержанные произведения русской классики, которые все пронизаны вот этим как бы христианским началом. И, конечно, музыка. И вот Юрий Александрович Дунаев в рамках вот этой музыкальной секции ВАПИК, он очень много делает для как раз возрождения русской музыки. И кроме того, вот эта музыкальная секция ВАПИК, она вносит огромный вклад в дело возрождения храма Большое Вознесение у Никитских ворот. То есть именно эта музыкальная секция способствует возрождению храма и передаче его православной церкви. И Юрий Александрович Дунаев становится одним из организаторов вечеров, посвященных русской песне и русской духовной музыке. Участвует в проведении первых фестивалей русской православной музыки. Это как раз 89-91 годы. То есть вот сразу после тысячелетия крещения Руси. И в самых лучших залах Москвы проходят эти фестивали, в том числе в Патриарших палатах Кремля. Вот надо понимать, что действительно вот это как бы подспудно таившееся в нем христианское начало, да, которое прорывалось, которое вырывалось в его произведении, оно действительно разливается вот так широко и мощно. И одно из самых, наверное, сильных его произведений, символических, и о нашей эпохе, и вообще о возрождении человека, и о возрождении храма, и возрождении мира и человека в мире, это его фортепианное произведение «Колокол заговорил».
Да, я хочу сказать, что «Колокол заговорил» – это название фортепианного цикла. Вот, но это самое яркое финальное сочинение, состоит из 5 частей. Значит, «Утренний перезвон», «Марш скерца», «Танец», «Этюд» и «Колокол заговорил». И вот, как я думаю, что здесь начало и конец, они как бы закольцовываются, да, то есть первый благовест, а в середине такие абстрактные просто названия музыкальных форм, да, нет какой-то, кажется, программы, а на самом деле разворачивается духовная драма в этом цикле, то есть это, я думаю, что выходят такие вот злые силы, марш скерца, это как, может быть, даже дьявол. Вот, какие-то полеты ведьм в танце, потому что это такие блестящие, но тоже вот немного зловещие интонации в этих произведениях. Все это абстракция некоторая, да, этюд. Да, что такое этюд? Может быть, это уже какие-то вот силы добра там начинают пробиваться. Но колокол это однозначно, это набат, который вот выметает эту всю нечисть, понимаете? Вот в этом смысле сочинение символическое, и тоже, да, оно подспудно несет эту программу, то есть это текст оно не имеет, никакого эпиграфа не имеет, но, вы знаете, очень приятно мне сказать, что вот тот первый учитель музыки Александр Васильевич Фролов, с которого мы начали, он же прошел с Юрием Александровичем всю жизнь, то есть они общались всю жизнь. Он умер в 95 лет, уже жил не в Астрахани, не в Петербурге, но папа приезжал к нему в Петербург, и вот когда они переехали в новую квартиру, и папа пришел, то супруга Александра Васильевича сказала: «Юра, видишь, ты к нам пришел, и ты первый гость в нашей новой квартире». Вот. А потом я, приезжая на конференции по истории в Петербург, у них была в гостях, и вот сейчас буквально в апреле тоже на конференции в Музее политической истории, и тоже останавливалась там. Уже нет Александра Васильевича и Марьи Васильевны, но дочь Люда меня приняла, и вот мы с ней общались, вспоминали папу. Ему посвящен цикл «Колокол заговорил». И так написал композитор моему первому учителю музыки.
Я думаю, мы должны услышать обязательно это произведение, фрагмент хотя бы сейчас.
Юрий Дунаев исполнял в своих концертах, потому что, как я сказала, он был не только композитор, но и пианист. И вот это сочинение он исполнил в авторском своем концерте. Собственно, он исполнил и весь цикл, но в диск включил финал. Это 2000 год, Московский дом композиторов, авторский концерт Юрия Александровича Дунаева «Колокол заговорил» в исполнении автора.
Дорогие друзья, я продолжал бы и эту тему, и развивал бы ее дальше, но, к сожалению, эфирное вещание у нас ограничивается одним часом, и те музыкальные фрагменты, которые мы сегодня приводили, конечно же, очень усеченные, очень ограниченные. Мы совсем не сказали о симфонической поэме «Русь». Я не знаю, получила она какое-то воплощение, Анастасия?
Да, к сожалению, нет. «Русь», вот она так и были партии расписаны, и не была она поставлена. Как ее поставить? Воплотить этот замысел. К композитору очень бы хотелось, да?
Я думаю, нас слушают не только люди, которые любят хорошую классическую русскую народную и церковную музыку, но и те, кто, может быть, смогут помочь нам воплотить эту музыку.
Оратория «Русь», она ждет уже давно, 50 лет. Вот, понимаете, Святогор все-таки вышел, а оратория «Русь» пока еще ждет свои премьеры.
Напомню, что сегодня мы здесь, собравшись в студии, говорили о выдающемся русском композиторе Юрии Александровиче Дунаеве. И сегодня с нами были Анастасия Георгиевна Гачева, директор библиотеки Федорова, специалист по русскому космизму, доктор филологических наук, дочь композитора Юрия Александровича Дунаева, Анастасия Юрьевна Дунаева, и представитель Ассоциации музеев космонавтики Александр Сергеевич Марусев. Я благодарю всех моих собеседников за прекрасный час, я бы сказал, космического переживания, музыкального, вдохновенного, русского, народного, былинного. Открылась действительно бездна, звезд полна. Анастасия Георгиевна и Анастасия Юрьевна, я думаю, тоже почувствовали эту такую бездну нашей русской, космической вселенной, что ли, которая еще будет рождать не только быстрых разумом Нептунов, но и выдающихся современников, которые будут оценены, самое главное, по достоинству. И наша главная печаль и наша главная задача, я думаю, привить все-таки нашей молодежи желание и любовь к тому наследию, которое оставили эти выдающиеся люди. Познакомить их с этим, заставить их самих раскрыть для себя это богатство, глубинное богатство, которым мы обладаем и, к сожалению, не всегда пользуемся им умело. Правильно? Благодарю всех. Большое спасибо.
Спасибо, Николай.
Спасибо.